Всем привет!
Привет.
С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. В нашем новом выпуске «Капитанского мостика» у нас сегодня замечательный гость Татьяна Шаврина. Я считаю, вот сейчас Таня мне скажет, что я не прав, но я считаю, что Таня – это ролевая модель для многих девушек в нашей индустрии. Я считаю, что это прям супер классно, ты большой молодец, и мы очень рады, что ты к нам пришла. Вот.
Вот, всем привет, очень рада быть здесь, на самом деле. Интересно, что ты так сразу сказал, что как бы я не соглашусь. Может, я соглашусь, но
ну,
не
знаю. Ну, а кто тебя знает? Надо заранее, да.
Нет, из скромности надо, конечно.
Да.
Нет, не все, что я делаю, я готова подписаться, что я ролевая модель, как бы. Но вот, не знаю, может быть, просто после сегодняшнего разговора кто-то уточнит.
Кто-то отпишется от нас, всякое бывает, но, в общем, да.
У меня, знаешь, как иногда я вот пишу в свой блог, а когда я не пишу, обычно люди там подписываются. То есть, если я неделю не пишу, у меня может быть там плюс 100 подписчиков. Если я напишу пост, в котором именно я выражу непосредственно свою какую-нибудь позицию, то минус 20 человек стабильно.
Слушай, ну, говорят, это мир так устроен, в смысле, что это у всех так просто.
Мне кажется, это, знаешь, что есть некий образ, к которому люди тянутся, а потом оказывается, что за этим образом есть человек, и это как большое разочарование, на самом деле.
Ну вот, видишь как. Ну вот, чем мы будем, видимо, сегодня заниматься.
Да. Но прежде чем мы начнем, я все равно хочу всех наших слушательниц поздравить с 8 марта. Мы как раз на 8 марта выйдем, так что всех поздравляем. Очень рады, что вы вместе с нами двигаете эту индустрию. Вот.
Замечательно,
клево, что
да.
Вы есть.
Да, большое вам спасибо. Начать я бы сегодня хотел с новости от Алексея Григорьева. Это человек, известен тем, что делает довольно много курсов по Data Science. Я, честно говоря, особо с ними не знаком, но вот Дима говорит, что знаком и знает много людей, кто их проходил, так что, Алексею, большое спасибо. Но сегодня мы не ради этого собрались, а ради того, чтобы послушать его грустную историю, как ему Клод дропнул продакшн-базу. Просто он решил там что-то пообновлять, оно там бах, и все дропнулось. Такая у него грустная история. История с счастливым концом. Сразу скажу, что он смог из холодного бэкапа восстановить. Как я понял из обсуждения, у Amazon есть бэкап где-то на лентах, а лента — это штука медленная, поэтому они просто не успели удалить бэкап, и он из него смог продакшн-базу восстановить. Вот. Но просто к вопросу о том, насколько хорошо у нас работают агенты и как с ними вообще жить.
Ну, мне кажется, что агенты сейчас, они еще в таком, как бы, не очень зрелом состоянии, да? Так что можно сказать, что это, как бы, вещь совершенно ожидаемая. Да и мы все знаем, что, как бы, есть всегда маленькая вероятность, что Клод, либо кто-либо еще, другой агент нам дропнет базу. Но, как правило, мы просто думаем, что, наверное, с нами это не произойдет, да, вот как психологически люди очень плохие в оценке маловероятных событий, да, особенно вот таких, и как бы склонны мы это все преуменьшать, а потом, когда это действительно происходит, ну вот мы очень, очень сильно удивлены, так скажем, поражены нашей неудачей, вот. Но в некотором роде, вот я не знаю, у меня проблемы с агентами как раз по этой части, да, хотя я уже, по сути, 2 года занимаюсь непосредственно только LLM-агентами и их там какими-то фронтирными способностями. Все, что касается environment-ов, все, что касается там докер-менеджмента, все, что касается вот каких-то еще контейнеров, внутренней инфраструктуры, оно все не работает. Вот у меня такое впечатление. То есть, как бы, когда мне надо сделать что-то очень простое, что, в принципе, я бы и сама сделала за 5 минут, но просто мне лень, я лучше эти 5 минут буду смотреть, как вот агент работает, тогда да. А если мне надо что-то установить, мне надо что-то запустить, именно засетапить с нуля, то в том числе с базами данных. Я просто, может быть, меньше работаю сейчас с базами данных, но вот все, что касается AWS и любой внутренней инфры, это просто... Ну, честно, я считаю, что там нужны совершенно другие гардрейлы совершенно другого уровня, которые будут вот всех этих агентов условно вот отстреливать просто, как бы, как только вот какие-то опасные действия начинаются. Ну, вообще, честно говоря, как бы опасных действий, необратимых, их ограниченное количество, правда же?
Да, нет, я не согласен.
Не согласен ты?
Ну, слушай, когда я был молодой, хотел сказать. Ну, я уже в целом не настолько молод, конечно, да. Вот. Ну, когда-то я был моложе. Давайте так. Вот. Мы просто... У нас на подкасте традиционная шутка, что мы с Димой с 18 века. Дима еще 17 видел, а я только 18. Ага. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что когда вот как раз на заре 18 века, где-то в начале 2000-х годов, когда я начинал работать, соответственно, в качестве системного администратора,
ага,
была очень популярная, я даже не знаю, как это назвать, шутка, не шутка, на тему того, что тебе присылают, соответственно, некий зашифрованную строку.
Ага, и там эту... скрипт на перле, и там RMRF, ну типа
да,
такого.
Да, RMRF root, да, от рута. То есть, как бы в этом смысле количество опасных действий не ограничено, потому что ты не понимаешь, как бы, чему они идут, даже без обфускации. Да?
Нет, есть... подожди, уже как бы на уровне, когда оно расшифровано, ну, ты как бы можешь запретить, чтобы от агента нельзя было сделать РМРФ?
Так в том-то и дело, что ты тогда должна запретить ему первым.
А, нет, смотри, Валь, вот тут же проблема конкретнее. Есть права на определенные действия, да?
Uh-huh.
В Amazon вот это вот Identity, да? И у этой конкретно роли, которой ходил агент, было право не только удалять бэкапы, но и удалять снапшоты. То есть зачем ему право удалять снапшоты? То есть при каких обстоятельствах ему может понадобиться? То есть это просто принцип минимальных прав, которые ты ему даешь. И тут дело-то не в агенте, агент не виноват. Точно так же Джун мог совершить эту ошибку. То есть давно отработанная техника, ты даешь самые минимальные права, которые... нужны. Это правда, знаешь, как флосс зубной. То есть все знают, никто так не делает, но, в общем, техника
известна. Ну, тут, как обычно, между удобством и катастрофой, да, как бы мы пытаемся найти какой-то баланс. Мне кажется, что, а почему бы нам вообще не сделать третий тип, да? У нас есть там супер-юзер, у нас есть юзер, и у нас может быть юзер-агент, и у него будет отдельный набор прав, да, как бы вот в некотором роде, который вот серединка на половинку. Да, что вот для некоторых вещей, может быть, и можно ему даже использовать судо именно для удобства. Там для установки, может, что-то нового. А там для удаления базы, для того, чтобы, там, я не знаю, ходить в интернет, может быть, там будет как-то все более ограничено.
Слушай, да я с тобой полностью согласен.
На прошлой неделе как раз Клоду создал полный набор отдельных пользователей во всех сервисах. И авторизовал его с виртуалки туда.
Обычно все ленятся делать нормальные права. В этом проблема же. То есть проблема-то не в агентах. Ну, как бы, как говорил ныне покойный Джордж Карлин, planet is fine, то есть планета в порядке, да. То есть у нас проблема-то не в том, что агенты плохие. Агенты просто, как бы это объяснить, не ведают, что творят. В том смысле, что у них нет никакой рефлексии, они просто что-то делают, да. Они делают то, что, как бы, воспроизводя какие-то паттерны. А отвечать за эти действия должен человек, который понимает, что они могут сделать, и, как ты правильно говоришь, установить какие-то гардрейлы, да, не пускать, не ходить вот за этот забор, да, и ходить только вот в эту сторону. Но люди ж ленивые, и поэтому все просто, там полные права, пусть он это самое, пусть он делает, что хочет.
Но... А я думаю, что это не только лень, я думаю, что это социальное давление еще. У меня, может быть, какой-то ресентимент от работы с там американским офисом, причем во многих компаниях уже, но у меня есть четкое ощущение, что вот есть какое-то социальное давление культуры там Сан-Франциско, условно. Если ты не вайп-кодишь, ты лох. Просто это как бы... Вот, если ты там старорежимно пытаешься там сделать какие-то права, ограничить, если ты реально думаешь про безопасность, ты просто как бы, ты не с нами, ты не крутой ты, короче. Вот, все с тобой понятно, как бы. И какое-то огромное количество вот этого вот bro culture, я даже не знаю, как это сказать, да, который давит на людей, я вижу, как люди, которые могли бы, в принципе, в других условиях совершенно способны чуть-чуть побольше подумать относительно того, как бы, а что будет, если я дам агенту эти права. Они просто все дают, как бы, пожалуйста, вот везде авторизация как бы сразу, просто чтобы это побыстрее заработало, побыстрее засетапить, и потом, ой, случайно все имейлы удалены. Это тоже был в прессе недавно случай. Это
да, просто... мы обсуждали, да.
Да.
Ну, собственно, вроде Коля это самое, Коля справился и не развелся таки, это хорошо. Да, ну, всякое бывает. Я про тот случай, где я, соответственно, удалил фотки жены все.
А, да, я про тот случай, когда вот там был AI Safety директор из Меты.
А, это другой человек, да.
Да, и у нее всю почту удалил.
Да-да-да, это и сейфти. Вот это вот просто настолько хорошо, что прям вот вся
как
было
это,
так
это
хорошо.
Человек знает как бы про проблемы. Это человек не то, что какие-то есть там пробелы. Это человек, который непосредственно этим занимается много лет. Да, но вот такая среда сейчас, что надо все пробовать быстрее, надо быть там AI native, а иначе тебя вот просто заклеймят, как лудита какого-то, и вот результат.
Слушай, ну, мне кажется, что эта культура, она имеет свои плюсы в том смысле, что действительно все довольно быстро двигается. Собственно, Марк Цукерберг, ну, по крайней мере, приписывается ему фраза, я ее с фильма «Социальная сеть» взял, насколько это правда, я не знаю. Он сказал, что «move fast and break things», да, то есть «двигайся быстро и ломай вещи», то есть надо быстро-быстро бежать. Это действительно имеет свои плюсы, но в какой-то момент минус начинает перевешивать, да, то есть кажется, что когда мы говорим про агентов, быстрая адаптация к какому-то твоему личному рабочему пространству, ну, то есть если ты со своей личной почтой работаешь, ты можешь ее спокойно удалить, то все окей. Но если мы говорим про бизнес-применение, то тут все-таки нужны какие-то скучные дядьки в пиджаках, которые будут долго и нудно настраивать права, мне так кажется.
Ну вот да-да-да, там вспоминается мем, там, если ботинки твоего шефа выглядят так, то у тебя все будет хорошо с job security в ближайшие 10 лет, да, вот как бы такие люди нужны. И, ну, мы немножко отходим от темы этой новости, но, честно говоря, вот часть вот этой культуры, это, ну, что, по сути, бесконечное масштабирование, быстро масштабировать там любой прототип, а дальше уже решать, что с ним делать и как его посмотреть, как его используют, да? Не во всех областях эта логика должна быть применена.
Вот я согласен,
в областях,
да,
где есть инфосекьюрити вопросы, в областях, где есть там вопросы юридические, вопросы медицины, там, где цена ошибки очень высока, может быть, и не надо ее применять. Почему она должна вот так ко всему быть приложена? В этом смысле, мне кажется, что вот этот подход, он непосредственно вот везде, он такой главенствующий совершенно. Вот мы должны... Вот мы не знаем, ну, мы знаем даже, как LLM-ки работают, да, и вот мы везде мы применим агентов, мы знаем, какие есть проблемы, но пофиг, мы все равно хотим просто выйти на максимальное количество там пользователей сразу, а потом уже думать про гардрейлы. И вот этот способ думать, так как говорят некоторые, значит, про проблему, он ведет к очень логичным проблемам. Все проблемы, которые там были у Грока, про там генерацию эротики с несовершеннолетними, это все было как бы... Вот, неужели нельзя было про это подумать? Ну, конечно, можно было. И это причем гардрейлы, там, я не знаю, ну неделю, ну максимум, ну две недели, ладно, сделали бы. Ну просто вот пофиг, да.
Слушай, ну тут, извини, Дим, тут есть, знаешь, вот мы с коллегами обедали недавно, да, и там одна коллега рассказала про книгу, я тут пересказываю с ее слов, потому что я сам книгу не читал, но можете думать, что я вообще, да-да, что я сейчас это, как Рабинович напел этого вашего повороте, вот, может, я все переврал, да, но...
И не проиграл, а выиграл, да, и не в шахматы, а в карты.
Да-да-да, соответственно, но звучало так, что даже в медицинских исследованиях, когда делают, соответственно, исследования новых препаратов, особенно не думают о том, как, допустим, новый препарат повлияет на женский организм, да, что все почему-то тестируют только на мужчинах. Опять же, это
а
я
это не почему-то, это я тебе расскажу, почему.
Давай.
8 марта, да, у нас как бы...
Так мы
поэтому
как бы, да, у нас тематичный
разговоры,
подкаст.
Да, про 8 марта, да. Про женские права. В общем-то, когда говорят, что там вот, вы же уже там достигли равенства, бла-бла-бла, всего такого, да ни хрена подобного, прямо скажем, да. Как бы в огромном пласте исследований даже мы еще не подошли к тому, чтобы женщины были представлены и что-то делалось для них. Огромное количество от дизайна промышленных объектов до разработки лекарств, непосредственно медицинских исследований, вообще женщин затрагивают очень мало. Я уже даже не говорю о том, что краш-тесты с женскими манекенами стали делать совсем недавно, мне кажется, года 3 назад. До этого вообще не делали, а у женщин повышенный риск травм. То есть делали там краш-тесты на мужиках, и вроде на мужиках проходит, условно, а на женщинах нет, на женщинах на самом деле не прошел бы. Вот, и там переломы очень тяжелые, как в том числе. про женскую безопасность в этом смысле как бы только совсем недавно, это буквально вот там 3 года назад начали думать. Но про медицину вообще очень плохо. Во-первых, у нас есть проблема избирательного финансирования, да, чего дальше финансировать. И там есть проблемы, которые там условно мужские, косметические, они финансируются, а есть женские фундаментальные, они не финансируются. Mm-hmm. Там, я не знаю, от борьбы с облысением и там чего только еще, как бы там миллион исследований, миллион там, миллионный фандинг каждый mm-hmm. год. А почему эндометриоз, мы не знаем. А это очень серьезное заболевание, причем как бы достаточно распространенное.
Mm-hmm.
Но про препараты конкретно, там проблема такая, что мы хотим набрать вот некоторую группу репрезентативную подопытных, да, условно, и вот на них тестировать. Ну, там желательно, чтобы они были здоровы, да, все как бы вот, чтобы чистый был эксперимент. Uh-huh. А, если ты в эту группу добавляешь женщин, то у тебя добавляется фактор изменения гормонального фона в течение месяца. Uh-huh. И этот фактор достаточно существенный, и его просто для простоты эксперимента исключают. В результате оказывается, что, например, на женщин не действует или плохо действует обезбол, потому что делали только на мужчинах, а уровень прогестерона в разные дни месяца разный, и он препятствует работе препарата. И так далее. Ну, как бы, и это во многих областях. То есть про бейсбол это я сейчас знаю, например, потому что я только вот из больницы, а в остальных я даже еще не успела столкнуться с этим всем. И то вот это in your face абсолютно. То есть все эти препараты на беременных, на кормящих, естественно, тоже ничего не тестируется, поэтому mm-hmm. многие препараты просто сразу запрещают и говорят, что, ребята, да, у вас там проблемы со здоровьем, но лекарства мы вам не дадим, потому что мы не знаем, что будет. Ну, это все. Терпите.
Mm-hmm.
Пипец.
Ну ладно, давайте, да, какую-нибудь более позитивную тему. Да, мы так уже это... Ну, я надеюсь, что я смогла как бы обосновать, почему это важно. Ну, в общем, эта проблема совершенно... Так, это и недофинансирование, это еще и просто вот сложность проведения экспериментов, с которой стараются тоже не заморачиваться в такой логике.
Uh-huh, да, ну вот про сложность проведения экспериментов спасибо. Я вот об этом не задумывался, что это именно сложность проведения экспериментов. А вообще, да, конечно, это важно. Но хотя, казалось бы, уж биологи должны себе представлять, что как бы у женщины меняется гормональный фон. Это как бы, ну, какие-то базовые вещи. И именно поэтому они не заморачиваются. Это для меня важное осознание. Но, кстати, я тут хочу вкинуть такую вещь по поводу того, что на самом деле, когда мы говорим про женщин, что женщинам мало уделяется, на самом деле у нас в целом не особо принято думать по поводу того, что люди разные. Я поясню, что я имею в виду, что почему-то принято думать, что все люди примерно сферические вакуумы. Да? То есть у нас есть сферический вакуум и человек, он ходит в сферическом вакууме работу, и у него все в сферическом вакууме хорошо. Ну, но да. Я на себе могу точно пронаблюдать. Там те, кто меня знают лично, знают, что я левша. И, соответственно, вот левше жить в этом мире несколько... Да. Левше в этом мире жить несколько сложнее. Например, я не могу пользоваться ножницами для праворухих, потому что они неудобные для меня. Но это к вопросу о промышленном дизайне, да, то есть когда мы говорим о том, что у нас есть что-то, что должно работать на всех людях, есть большой шанс, что есть какая-то группа людей, про которую ты просто не подумал, которая, соответственно, будет этим дизайном недовольна. И это действительно большая проблема, но как ее решать, понятно, что мы сейчас не придумаем, но, на мой взгляд, самое важное — это вовремя осознавать существующие проблемы и пытаться их итеративно решать.
Слушай, ну, решение традиционно — это diversity в группах, принимающих решения, формулирующих требования. Если у вас при постановке ТЗ не было ни одной женщины, ни одного левши, никто про это не вспомнит.
Ну, это факт, кстати, да.
Так, а вопрос в том, что мы как бы вот эту вот постановку в группу, которая принимает решение, это, вообще говоря, она подбирается по факту, да, но там, условно говоря, вот есть начальники таких-то отделов, они там как-то подобрались, но вот если там я один левша затесался, это прикольно, да, а если нет? То есть как мы понять, что важно?
При планировании эксперимента, например, да, вот нормального эксперимента, ты пытаешься сделать так, чтобы тебе нужно было меньше контролировать, а все, что нужно контролировать, было проконтролировано самим экспериментом, да?
Uh-huh.
Вот. Ну, то есть это просто про культуру проведения экспериментов, постановки задач и так далее. Это банально, знаешь, как список рисков составить, посмотреть, кого это затронет. То есть, ну, мне кажется, это культура планирования и управления.
ты говоришь банально, это ни разу не банально, знаешь, учитывая, как, с какой частотой это все-таки делают, я бы сказал, что это не банальная совершенно история.
Ну, не банально, но все равно надо. Я от себя скажу, что на самом деле мне в этом смысле проще. У меня трое детей, одна из них дочь. И и левши тоже есть у меня среди детей, поэтому как бы я вот об этих вещах все время думаю.
Что... Ты родил репрезентативную группу сегодня
просто. Да, да,
ну да, ну,
да,
но у меня,
молодец.
Правда, нет ни одного негра среди детей, поэтому все.
Слушай, ну, мне кажется, это твой недостаток, но он, к сожалению, генетически заложен. Тут ничего не поделаешь.
Не знаю. Я вообще-то до сих пор был доволен, но это бытовой расизм. Мне дочь расисты
помогает. Надо осознать какой-то момент.
Ладно, да.
Ладно, я думаю,
просто
что здесь
шутка,
недостаточно.
Есть пробитие просто. Есть.
Да, да, да.
Да, про АВС поговорили, давайте дальше.
Не, ну так мы, по-моему, плавно перешли совершенно от АВС.
Ну, кстати, с агентами можно симулировать такие штуки, мне кажется, по крайней мере, некоторые. И мне кажется, что во многих экспериментах, во многих исследованиях можно сделать какой-то сбор сигнала. И там, если эксперимент, например, воспроизводимый, то ну, это же зависит от того, какая была там контрольная группа, то это все должно всплывать на этапе именно еще подготовки.
Слушай, с одной стороны, да, и действительно есть такие работы, где на агентах делают какие-то, ну, там, маркетинговые исследования. Точно видел, социологические, по-моему, не видел, но я думаю, что и такое что-то есть. Но у меня вот всегда большой вопрос. А если они галлюцинируют? Да, вот, а если у вас, вы принимаете свои решения на основе галлюцинации вот этих агентов? И, по-моему, вот это... Довольно серьезный риск, это не очень осознаваемый.
Ну, тут как бы есть вот два момента, да, мы можем разделить все задачи на verifiable и unverifiable домены, да, как правило. То есть есть задачи, в которых у нас четенькие результаты, мы всегда можем сравнить, да-да, нет-нет. А есть вот которые вещи, как вот предпочтения, мнения, вот моделирование каких-то вот социальных вещей, они такие как бы, да, сложно их валидировать. А, как правило, если это вот сложные задачи, там, я не знаю, математики, там, экспериментов разных, они как раз верифицируемы. Но все, что касается даже просто мнений, мне кажется, что эта задача, пусть она и хоть и unverifiable, но LLM-ки с ней достаточно хорошо справляются. Да? То есть как бы моделировать персонажа и какой-то набор мнений, мне кажется, LLM-ки способны очень хорошо. То есть можно сделать какие-то даже, я не знаю, маркетинговые исследования, да, все в таком духе, как бы это может быть достаточно надежно, ну уж точно надежнее, чем просто сразу выходить на людей.
Не, ну если выбирать между LLM-ками и ничем, то, конечно, LLM-ки гораздо лучше.
Слушай, я в завершении, так сказать, этой новости. У меня просто старший инженер сказал, что LLM-ки, как-то меня поразил, LLM-ки идеально применять там, где у нас идеально верифицируемый результат. Или мы его вообще не собирались проверять?
Полностью поддерживаю. У меня буквально вчера был разговор на тему одной задачи по работе. Ко мне пришли коллеги и говорят, вот нам нужно сделать такую-то задачу. Ну, по-хорошему, эту задачу надо начать и кончить примерно в течение 26-го года, если все остальное брошь. Я говорю, что, ну, парни, где-то, если нам вообще не важен результат и можно сделать кое-как, то за месяц справимся. Если надо сделать, то, ну, как бы, извините. Это другое. А, следующая новость довольно животрепещущая. Все помнят, на прошлой неделе был большой скандал, что аж лично президент США запретил Anthropic в использовании для всех поставщиков Министерства войны, если я правильно помню. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что буквально позавчера вышло, я не знаю, как это правильно назвать, эссе, да, нечто, некое официальное заявление или официальное письмо, можно назвать, на сайте самого Антропика, где они говорят, что они вообще в целом их не так поняли, и они очень даже хотят со всеми дружить, и все хорошо. Это к вопросу о том, что как бы подействовали ли санкции или нет. На мой взгляд, санкции вполне себе подействовали, потому что если тебе вдруг резко запрещают вообще со всеми поставщиками поставщиков государственных, а таких, наверное, я не знаю, я не берусь это, конечно, оценить, но я думаю, что процент экономики, который так или иначе завязан на государство, даже в США, очень большой. Если тебе единомоментно это все отрезают, ну, как-то сразу становится очень грустно.
Знаешь, не моя тема, но выскажусь, да, как
ну,
говорится,
конечно.
Да, да, естественно.
У нас сегодня 8 марта, в конце концов, давайте про все темы поговорим.
Супер, да. хот-тейк, Anthropic и OpenAI совершенно одинаковые. Разницы между ними никакой нет. Они совершенно одинаково, как и все американские крупные корпорации, пытаются как можно больше трудоустроить чиновников из разных администраций американских президентов. Половина там бывшей администрации Обамы, Байдена и люди из администрации Трампа устроены там везде, на крупных там высоких должностях, в том числе с техническими должностями, но технической работой они не занимаются, они занимаются лоббированием и GR, Governmental Relations. Они совершенно ничем не отличаются, кроме пиара, по сути. И процессы совершенно такие же, как и в некоторых других странах мы можем наблюдать. Это вот сращение государства и капитала. Естественно, они хотят американский военный бюджет, потому что когда все остальные инвестиции будут подсыхать, будут остальные как бы инвестиции сворачиваться, это огромный пирог, где даже маленький кусок — это как бы будущие дата-центры, это как бы все. Но у Anthropic при этом как бы они как бы это делают именно, чтобы не проиграть OpenAI, да, понятное дело. Я не думаю, что сейчас это у них действительно какой-то очень большой кусок их текущего пирога. Я как бы сейчас вот не могу точно представить, но вообще говоря, у Anthropic гораздо больше трафика это B2B. Он выигрывает OpenAI в B2B подчастую. И самая большая часть трафика, естественно, это кодинг, агенты. Я не знаю, насколько там именно упор на кодинг агенты у Министерства войны. Может, да, может, нет. Но то, что Anthropic выигрывает в B2B и проигрывает там в B2C, приводит к тому, что на самом деле основные платящие корпоративные клиенты, они на Anthropic все сидят. И так это не государственные клиенты.
Так в том-то и дело, там же проблема-то в чем, что, по крайней мере, как было сформулировано, опять же, может быть, я тут понял все не так, но смысл был в том, что если какой-то поставщик поставщика даже на государство, ну, возьмем условно корпорацию Microsoft, да, я не знаю, пользуется ли Microsoft услугой компании Anthropic, я сейчас не знаю, предположим, что пользуется.
Наверное, нет, они же в OpenAI инвестировали столько.
Ну, неважно, возьмем другую корпорацию, там, Oracle, какую хотите, да. Соответственно, и... Там идея в чем, что если у нас в основном B2B-шный трафик, то так или иначе большая корпорация будет завязана на государственные контракты через, через что-то. И если мы требуем от всех поставщиков по всему дереву не работать с этой корпорацией, то Anthropic как раз очень даже, мне кажется, именно Anthropic стал гораздо хуже.
Ну, возможно, да. Возможно, ты прав. Сложно представить какой-то прям процент, но как будто бы... Это уже такие как бы нерыночные механизмы конкуренции, которые все пытаются задействовать, в том числе вот нанимая всех вот этих людей из администрации. Это, конечно, очень большой как бы админ-ресурс, который, за счет которого
это
делается. Слушай,
ну так это классический, собственно, способ ведения бизнеса в США. Он исторически там сколько времени
есть. Мне кажется, по всему миру, да.
Ну, в США он просто как бы легализован в каком-то смысле, да, то есть у них есть само понятие лоббизма. В других местах оно немножко... тушуются, скажем так.
Ну, вот. Да, ну здесь в Британии, мне кажется, OpenAI нанимали какого-то бывшего министра даже.
Ну, это же святое. Тут, да. Понимаешь, уважаемые люди нанимают уважаемых людей. Все хорошо.
Тоже, на самом деле, что тут скажешь. Единственное, что, вот, что есть же в связи с текущей войной на Ближнем Востоке мнение, что ее планировал как раз Клод. Вот, и он нагаллюцинировал, что она за 3 дня кончится, а она не очень.
Это жестоко, это жестокая шутка, Сен.
Это не шутка, это мнение уже ходит, его уже обсуждают. Не я придумал.
Ладно, да, это прям от души просто.
Планировал бомбить дата-центр.
Так, понимаешь... Вот это как раз получилось, их же разбомбили в ОАЭ точно, и, по-моему, еще где-то чуть ли не в Саудовской Аравии.
Вот.
Так, но есть нюанс.
Все-таки сторонники Ютковского добились своего.
Да. Ютковский в этом смысле опасный человек, предвидел, можно сказать, будущее. Немножко отвлечемся от текущих реалий. Мы несколько выпусков назад обсуждали такое железо, куда прямо прожигается, прямо внутрь железа, какая-то нейросетка, да, какая-то ломка, я не помню, что там было, но это, наверное, не важно. А тут один довольно известный в узких кругах человек запилил, собственно, сейчас объясню, что. Есть такая штука, она называется FPGA. FPGA — это программируемая плата, в которой, на самом деле, вот эти все железные вещи, они не, как бы не полностью прожжены, да, то есть у нас там не вытравлено это в железе, да, а можно логически задавать логику, которую будет исполнять чип. Я понимаю, что звучит довольно сложно, но суть в том, что, допустим, мы хотим, чтобы у нас чип занимался сложением, мы просто пишем в файлике, что, типа, вот здесь у тебя будет плюсик. А хотим, чтобы занимался, не знаю, там, умножением, пишем, соответственно, умножение. И вот это все можно переконфигурировать, только для этого нужно написать фактически прошивку. И вот этот человек написал прошивку для того, чтобы маленькую трансформерную модельку на небольшую FPGA-карточку залить. Почему это, на мой взгляд, важно, почему вообще сейчас это обсуждаем? Потому что кажется, что это довольно такая магистральная дорога, да, то есть если у нас будут достаточно большие рисы, то там, соответственно, можно будет прожигать туда большие достаточно LLM, которые будут непосредственно работать прямо в железе и на этом довольно сильно экономить. Вот у меня такая вот гипотеза.
Мне кажется, что любая оптимизация такого рода, она максимально востребована сейчас.
Mm-hmm.
И будет востребована еще. Как бы с точки зрения там, общего прогресса нейросеток, да, хочется всегда иметь и то, и то. То есть мы хотим и инвестировать в новые методы, и максимально экспериментировать с архитектурами, и разные пробовать, да, как бы на одном конце медали. Но это делается как бы уже так очень верхнеуровнево, да, уже там на питоне. Условно. Uh-huh, uh-huh. Но при этом мы хотим для более зрелых архитектур, безусловно, мы хотим низкоуровневую оптимизацию. Мне кажется, что это очень востребовано. И это 100% вот, как бы новые архитектуры, написанные на питоне, там сменяются в год по 10 штук. Uh-huh. А вот такие вещи низкоуровневые, они будут востребованы годами.
Ну, там история была в том, что мы как раз обсуждали решение, где люди залили в ASIC ламу и получили на порядок больше токенов в секунду, чем делает вафля от Cerebrus.
Ну, у Cerebrus другая логика совсем.
Да, и вот такое вот энергопотребление, понимаешь? То есть получается, что ты имеешь дикую производительность. Нам, правда, контекст не очень длинный, но все равно, то есть это вот такое вот устройство размером с зажигалку, да? И оно сервит ламу. И у него единственная проблема, что ты ничего туда больше не загонишь. То есть ты этот ASIC спроектировал, у него цикл проектирования полгода. Через полгода ты его получил. Не очень интересно, да, получать полугодовой давности модельку. А если мы, допустим, в какого-нибудь робота встраиваем, то хорошо бы там иметь модельку, которую можно было обновлять, да. И вот обновлять и быстро инференсить пока видится только FPGA, плисы, то есть по-русски. И есть достаточно мощные плисы. То есть вот этот синтез был на маленьком игрушечном плисе, за который там стоит типа $45 или сколько там, ну, который можно купить, поиграться, да. А есть же AMD-шные хорошие плисы, большие прямо вот их. Я у Амазона в облаке их трогал. И туда, наверное, что-нибудь посерьезнее можно залить.
Слушай, мне кажется, что тут еще важно что отметить, что если мы эту ситуацию немножко экстраполируем, мы вообще можем прийти к тому, что у нас будут сервисные компании, которые просто продают вот вам железка, которая делает вот это. И мы имеем возможность этой железке обновить прошивку, и она будет работать достаточно хорошо. И в этом идея, что такие сервисные компании — это вполне себе такая реинкарнация какого-нибудь IBM образца 70-х годов, когда они поставляли и железо, и программное обеспечение. Да? То есть ты без программного обеспечения железо IBM не мог использовать. И вот здесь, мне кажется, мы примерно к тому же придем, просто из-за того, что это гораздо эффективнее, чем то, что сейчас есть с вот этими недоступными видеокартами.
Купаешь пиратский диск с ламой.
Да. Это как, когда-нибудь мы к этому придем. Я уверен, что там, знаешь, на базаре парень, не хочешь свежую ламу?
Слушай, я в четверг беседовал вечером с одним нашим общим знакомым, который много занимается развитием сообщества. Он выкачал себе весь квен на всякий случай. 3/5.
Все версии квена? Или только самый большой?
3/5 весь. Все веса. Просто сложу. А вдруг пропадет?
Ну, конечно, все правильно. Я очень люблю хордить вообще любые датасеты, модели. Это любовь.
Ну, слушай,
скачал интернет и сидишь довольный.
Слушай, я однажды скачал интернет. Когда-то давно была такая библиотека, не Z-Library, а Z-Library, может быть, да? И когда на нее шли гонения, осталось в какой-то момент только 4 ноды во всем мире, которые ее раздавали. Одна из них у меня стояла на втором этаже.
Вот правильно.
Да, потом, да. Когда их стало 30, я ее погасил.
Когда, да, кризис прошел, можно уже позволить. Тоже в эту сторону история. Тут можно про наших коллег из Айри сказать, да, это они предложили, по-моему, это бенчмарк такой, kernel EVA. То есть эта идея в том, что генерировать кернелы на CUDA, да, то есть на всякий случай, если, опять же, кто-то вдруг не в курсе, как у нас все происходит, когда мы говорим про инференс нейросетей. То есть нейросеть написана на языке высокого уровня, это, как правило, Python. Вот мы на Python, соответственно, ее написали, она у нас обучилась, у нас получились какие-то там операции и какие-то веса. Вот эти операции, они на самом деле реализуются не на железе, да, а они реализуются в виде некоторых программных процедур, которые написаны на языке уже достаточно низкого уровня, хотя тут опять большой вопрос, что считать языком высокого уровня, потому что это язык C фактически. Так вот, на языке CUDA они написаны, и дальше уже язык CUDA компилируется в некий ассемблер специальный для конкретной GPU. И здесь как раз история в том, что можно вот эти C-процедуры, их оптимизировать, причем автоматически. На самом деле, это первые не коллеги из Айри придумали, но то, что они сделали такую штуку, которая позволяет более или менее автоматически вот это вот оптимизировать, по-моему, это прекрасно, потому что это позволяет нам просто быстрее инферить все модельки в некотором светлом будущем. Да? То есть мы можем прийти к тому, что инферить станет сильно проще.
Ну вот, мне кажется, что это отличный пример задачи для агента, на самом деле, потому что вот исходя из того, что мы уже обсудили, это как раз верифицируемая, как бы валидируемая задача. У нее mm-hmm. есть очень объективные метрики, mm-hmm. да, условно, что у тебя получилось и с каким качеством она работает. И самое главное, что, ну, в теории знаний человечества уже достаточно, как бы, чтобы агент смог это сделать, исходя из вот, данных, которые есть, и там, библиотек и так далее. Да, потому что часто бывает, что там написали, там агент написал новый компилятор, но он получился очень медленный, но теперь агент может написать компилятор. У нас уже был компилятор. Uh-huh. Ничего нового не произошло. Да, uh-huh. как бы он уже был, и он был быстрый. Да? То есть, как uh-huh. бы это такое как бы фронтирная задача. Uh-huh. Но в рамках вот, написания новых ядер, мне кажется, что это как раз очень хорошая задача, потому что это очень трудозатратная такая вещь, и можно ее акселерировать существенно. Uh-huh. И вроде uh-huh. как бы вот как раз у нас уже и данных для этого достаточно, и метрики есть. Прекрасная задача.
Вот я, честно говоря, не согласен, что это для агентов, потому что я поясню, что я имею в виду, что, на мой взгляд, тут именно задача сама по себе фиксирована, и агент тебе особо не нужен, да, то есть у тебя уже есть, как правило, плюс-минус все написанные ядра сейчас существуют, я не говорю, что они в принципе все в природе уже написаны, понятно, нет, но все плюс-минус одни и те же ядра оптимизируют. То есть у нас здесь даже агент-то и не нужен, нам нужна просто вот некая среда, в которой мы загружаем код, как-то полученный, и пытаемся по нему итерироваться.
Ну вот это как бы, ты хочешь это делать сам, просто, может быть, некоторые не хотят это делать самостоятельно. Но как бы среда у тебя есть для того, чтобы это автоматизировать. Для некоторых угу. задач у тебя даже нет такой среды сейчас.
Нет, само собой.
А здесь она прям вот, это уже дозрело до того момента, чтобы это можно было автоматизировать.
Есть ведь еще один интересный кейс для автоматически генерируемых ядер. Дело в том, что производительность, она же сферическая в вакууме, кому-то инференсить, кому-то учить, у кого-то специфическое железо, у кого-то специфическое энергопотребление. Вот если посмотреть на старые юниксовские вычислительные системы разные, ну, написанные на тех же сях, ты его запускаешь, и он долго-долго, там иногда по полдня гоняет тесты твоей вычислительной системы, потом говорит, я поняла, и оптимизирует софт именно под твою вычислительную систему. То есть таково mm-hmm. так вот раньше так делали, например, да. И, ну, когда вычисления были очень медленные, то есть просто вот ты запускаешь компиляцию, хорошо, я полдня пожую, понять, как конкретно на твоей машине все это быстро сделать. Вот. И вот тут у нас есть комбинация памяти, комбинация вычресурсов, вот этой шины и так далее, и тому подобное. И, может быть, конкретно под конкретное наше устройство сели и подшаманили ядра. Почему нет?
Я согласен, да. Тут мы ждем, наверное, знаешь, это уже тогда не для куды, а именно для какого-то конкретного программируемого калькулятора, условно говоря. То есть как, когда-то mm-hmm. давно, когда я работал уже не суть важно где, у нас был движок машинного обучения, который для того, чтобы его гонять в продакшене, просто из, соответственно, полученного файла нейросетевого, да, или там даже еще не нейросети были, неважно, он просто перегонялся в C-формат и компилировался, да, то есть мы получали бинарник уже с забитым туда внутри всеми весами, и за счет этого было быстрее гораздо.
Ну, ты знаешь, кстати, еще может быть, что это именно неплохой шанс быстрее делать open-source ПО, которое на open-source железе.
А у нас сейчас будет про это, сейчас про это будет.
Потому что, как бы, да, вот ты хочешь, может быть, избежать вот всех железячных вопросов, которые не опенсорсные, и ты можешь как бы автоматически под них хорошо оптимизироваться. Это же классно.
Интересная гипотеза, согласен.
Согласен абсолютно.
Немножко отскочим назад. Таня, на самом деле, правильную позицию, ну как, правильную, понятно, что... Я ее просто разделяю, поэтому мне кажется правильной. Может быть, кто-то не согласен. Мы допускаем вообще возможность альтернативного мнения. Давайте с этого начнем. Вот, что OpenAI и Anthropic особо не отличаются, но, тем не менее, общественное мнение существует. И в США на 300% фактически увеличилось количество удалений ChatGPT после того, как OpenAI с Минобороны заключил контракт официально. На мой взгляд, это буквально говорит ни о чем, потому что хотелось бы посмотреть, сколько их было и сколько стало, да, то есть если их там, ну, типа, ставили немножко, да, в смысле, удаляли немножко, а стали там, ну, удалять чуть-чуть больше, ну, кого это, по большому счету, интересует. И интересно теперь, сколько людей Claude Code удалило после новости, что Anthropic хочет дружить с Министерством войны. Вот я прям жду следующей новости, к сожалению, пока еще не было на момент записи.
Ну вот мы, как пользователи, мы можем выбирать, да, как бы, что устанавливать на свой телефон и кто за нами будет следить. Там, Министерство да. обороны, Министерство там, войны США или китайские шпионы, как бы, вы можете выбирать, у вас есть свобода.
Слушай, ну, шутка была бы смешной, если бы она не была такой грустной,
во-первых. Это даже не шутка, как бы.
Да, да, да. Но просто уже где-то год назад я слушал интервью одного достаточно, на мой взгляд, разумного человека, и он говорил о том, что современный маркетинг из-за развития вот таких вот персональных ассистентов, вот то, что мы сейчас называем агентами, он умрет. Почему? Потому что агент, соответственно, тебе сходит и сравнить, ну, допустим, нужны тебе тапочки. Он сходит на какой-нибудь, соответственно, marketplace, посмотрит там все возможные тапочки, тут берет самые хорошие тапочки именно под твои нужды и как бы, закажет тебе именно те тапочки. И получается, что на него вот эта вся маркетинговая история, что смотри, вот эти тапочки носит твой любимый певец, вообще-то не работает. Но история здесь заключается в том, что он дальше продолжил мысль, и, на мой взгляд, очень правильно, что если ты не захочешь платить за своего агента, а будешь пользоваться чьим-то агентом, то этот чей-то агент будет, соответственно, работать вместо рекламы, да, то есть теперь надо будет занести небольшую денежку внутрь, соответственно, той компании, которая делает вот этого агента, чтобы он тебе правильные тапочки порекомендовал, который теперь уже не певец носит, а там, не знаю, агент, тот агент, на которого ориентируется твой агент, да, вот что-то такое. То есть, на мой взгляд, тут все именно в это упирается, что у нас рекламные бюджеты просто перетекут от так называемых лидеров мнений к лидерам агентского развития.
Ну вот это интересное это мнение на самом деле. То есть, с некоторой точки зрения я как конечное звено этой пищевой цепочки, да, я, может быть, я все равно хочу тапочки, которые носит мой любимый певец. Да, как бы, если агент купил не те, может быть, мне все равно это как-то не очень интересно. Я буду меньше пользоваться этим агентом, тогда ему не буду доверять свой кошелек. Так что, может быть, это будет совместно. Но просто с точки зрения вот, агентов, я совершенно согласна, что вот, B2C-сегмент, он будет, и даже если вы платите за подписку, все равно это будут приоритетные интеграции с определенными поставщиками, с определенными платформами. Это вот худшее проявление монополизма платформ мы будем наблюдать 100%. Именно по вот этой логике быстро интегрируем, а дальше посмотрим, что из этого будет, и потом отдельные кейсы запретим. Ну, так что все, что будет касаться таких сложных вопросов, как финансовые услуги, медицина. Вообще маркетинговые данные — это же тоже огромный leverage, который OpenAI еще как бы не до конца использовали, но они 100% очень хотят. Да, они же хотят быть
выгодными. Они уже наняли специального человека для этого, насколько я помню.
Из Меты, да.
Uh-huh.
Так что я думаю, что они как раз готовятся к тому, чтобы все это начать монетизировать по-всякому. И уже сейчас это очень интересная сторона бизнеса, очень спорная, да, во многих юрисдикциях вообще запрещенная, data brokerage. Как бы у нас есть там условно Виргинские острова, мы регистрируем компанию дата-брокера на Виргинских островах, mm-hmm. Через нее как бы покупаем все данные, их консолидируем, там каждый из них отдельно были, как будто не содержали персональных данных, но их сочетание максимально деанонимизирует людей на уровне там IP-адресов, кто с кем живет, у кого какие болячки, у кого какие привычки, у кого какие зависимости, mm-hmm. у кого какое финансовое положение, и все это в огромном масштабе, в масштабе как бы управления экономикой даже, можно сказать, и предсказания спроса. Так что мне кажется, что в этом смысле как раз B2C-сегмент, он более опасен, и в нем OpenAI же все-таки доминирует. Неважно, они там, там кто-то удалил приложение, но все равно данные-то остались. Я думаю, что все равно относительно Anthropic они будут продолжать лидировать именно по уровню удобства, по уровню каких-то продуктовых интеграций. И это, конечно, ситуация очень опасная. Вот. Увидим. Мне, кстати, знаете, что вот опять же про персонализацию мы начали, про это же спецслужбы шутить. Угу. Вот как только начался конфликт на Ближнем Востоке, это поразительно. Я раньше такого никогда не видела. Вот у меня есть алгоритмы там рекомендаций, которые там мне в соцсетях показывают ролики всякие, да. Ну вот угу. садишься там посмотреть условные ТикТоки. За прошлые две недели мне старгетировалось несколько роликов с официального аккаунта ЦРУ.
Mm-hmm.
Причем из них часть на китайском языке, потому что я учу китайский, и там прям такие ролики по типу, ну вот, подмывают на госизмену, типа, помоги США, там, если у тебя есть секретная информация, вот как вот в ТОР зайти, вот здесь вот по этому адресу сообщи, mm-hmm. значит, против Компартии Китая. Значит, это раз. Значит, с аккаунта Mi6, там тоже у них прям такие красивые ролики по типу, там, вот, ты будешь герой страны, давай нам тоже сообщи. С аккаунта Mi5, там просто вступай в, значит, intelligence services, значит, и нам тоже помогай. Там прям сразу, ну прям вакансии таргетируют.
Ну, слушай, вот. Как-то же надо людей набирать, в конце
концов. Да, и я просто в шоке. Ну, то есть до этого не было такого никогда, а сейчас прям много. У меня есть один друг, которому я ради шутки это все пересылаю, и у нас в последнее время диалог — это просто только вот эти ролики про то, что там станешь шпионом, вступи в секретные войска и так далее. То есть как бы это происходит совершенно параллельно во всех медиапространствах, не знаю, по всему миру.
Я думаю, что тут все достаточно прозрачно, потому что они, я имею в виду спецслужбы... Кстати, напомните мне, чем Mi5 от Mi6 отличается? Я,
Mi5 — это внутренняя, а Mi6 — это внешняя.
А, ага. Вот. И я думаю, что тут
мне
все дело...
Мне бабушка сказала, я все знаю.
Ну, конечно.
Я бабушке, когда звоню, она мне говорит, ты мне ничего это не рассказывай, разговоры прослушиваются. Как бы это когда мы раньше общались по телефону, это было как бы шутка, но я думаю, это не шутка.
Да, это вообще не должно быть.
Это не шутка.
Вот. Ну, просто сейчас, так как конфликт идет, то довольно логично, что сейчас просто стали вливать деньги в вот эту вот рекламу, и получается, что таргетинг стал вот такой.
Ну, как бы, если бы у меня была более слабая нервная система, у меня бы развилась просто, у меня было бы параноидальное расстройство, честно.
Слушай, ну, ты же знаешь историю Хемингуэя, да? что у него диагностировали параноидальное расстройство, но потом через много лет оказалось, что за ним реально следили. Как бы все реально слушали его телефоны, и вот это все, да, ну, бывает.
Ну да, но это как бы мы знаем уже ретроспективно, как бы про себя ты никогда не можешь быть уверен. У меня много раз были такие случаи, когда условно еще даже там до иммиграции я сижу с психотерапевтом, жалуюсь психотерапевту, что вот, мне кажется, что за моей спиной люди реально про меня плохо говорят, что они там пытаются у меня там отнять часть направления на работе, еще чего-то. И терапевт такая как бы ну, из там побуждений каких-то вот своих профессиональных мне дает совет, что не волнуйтесь, никогда такого не бывает. Обычно это мы все ну, накручиваем, всем пофиг на нас. И в ту же неделю после этой, после этого разговора я узнаю, что там новый руководитель пытается реально про меня нагнать, что я не технический специалист, потому что у меня первое образование лингвиста, и поэтому надо у меня отнять направление ЛЛМок и отдать его людям. И я просто думаю, не, с этим психотерапевтом я больше не работала, и как бы каждый раз, когда такие вещи возникают, я всегда доверяю тому, что это... Ну, как бы вот, опять же, в этой ситуации конкретно с таргетингом, если бы у меня была более слабая нервная система, я бы думала, что это непосредственно меня пасут, что это непосредственно вот мне как работнику IT-индустрии, там, моя индустрия, мне пытаются старгетировать непосредственно так, практически лично.
А может быть?
А может быть, но у меня еще недавно аккаунт взломали, OpenAI. И там на китайском большое количество было запросов по биологическому оружию. И как бы это было все, ну, получается, это все на протяжении месяца произошло.
Вот. Ну, тут еще, знаешь, интересно, что вера людей в то, что можно все отменить, то есть вот как бы, ну, отмена туда, отмена сюда, но можно ли отменить, например, OpenAI, неизвестно, пока не попробуешь. Мне кажется, что нет.
То есть, мне кажется, что такое отменить OpenAI?
Ну, вот, допустим, скажем, Нила Геймана обвинили в, допустим, в том, что он обижал женщин. Весьма вероятно, что так оно и было, да? После этого его выкинули отовсюду. Вот, то есть саму историю не обсуждаем, да? Но вот, допустим, Билла Гейтса обвинили в том же, Билл Гейтс остался сидеть там же, где сидит.
Мне как бы, я в этом смысле, к сожалению, очень циничный человек непосредственно, как бы у нас выпуск на 8 марта, но мне кажется, что любые обвинения, так или иначе, они либо ложатся, либо не ложатся на вот, политическую волю внутри там, компании или какую-то внешнюю, и как бы будет ли это поводом? Да, это 100% будет поводом, если кому-то это надо. Если это никому не надо, то система, к сожалению, погасит. Совершенно все погасит. Да. Это ужасно. Я не говорю, что это правильно. Как бы... Я просто считаю, что вот это текущее ее состояние. То есть как бы справедливо было бы выгнать Билла Гейтса? Конечно, справедливо. Ну, как бы вообще справедливо было бы расследование провести какое-то все-таки поверх того, что там нашли. А дальше уже, как бы, ну да, это было бы справедливо. Произойдет ли это? Ну, я думаю, что нет. На самом деле, это большое тоже, как бы, для женской карьеры в том числе, это очень большая проблема. Потому что ты всегда знаешь, что если что-то такое произойдет с тобой, ты не сможешь пожаловаться. Потому что то, что дальше произойдет, будет, что, скорее всего, с человеком, который тебя обидел, все продолжат общаться, потому что это выгодно с точки зрения карьерных перспектив. А вот с тобой уже не будут.
Тут, видишь, я, наверное, с тобой... к сожалению, полностью соглашусь. Вот. Ну, мы одна из немногих IT-контор, в которых гендерный баланс полностью существует. Вот. То есть у нас просто половина девочек. Ну, и, как я уже говорил, у меня есть дочь в семье, и все это мне знакомо, просто на все это я насмотрелся, понимаешь? Вот.
Ну, да.
То есть сама ситуация, когда дискриминируют какую-то малую группу, она, конечно, обидна, но когда этой группы ровно половина, слушай, ни в какие ворота не лезет, да. А вот. Тут есть такая новость, вот, тот же самый Anthropic, которого пока не отменили, он выпустил исследование влияния AI на рынок труда. Так получилось, что я за этой темой слежу, наверное, с той самой первой публикации, которую Penn University вместе с OpenAI тогда сделал.
Я помню, и, да, это 21-й год, по-моему, примерно. Угу.
Да,
это очень список интересный. Профессий прям был, и математики были в топе уже тогда, я помню.
Да, и тогда же говорилось, что ничего не угрожает латиноамериканцам-певцам. Ну и так и вышло. А вот. Но тут интересно в этой работе что обычно говорят про то, что нейронки и вообще вот этот наш AI, он в некотором смысле это капитал, да? То есть он усиливает капитал, следовательно, он уменьшает потребности в рабочей силе.
Вот это средство производства, я бы так сказала.
Да. Вот. И получается, что у нас есть более мощный станок, соответственно, нам нужно меньше рабочих.
Да.
Все такие построения, они... Вот, на мой взгляд, упираются в то, что мы берем и предполагаем, что мир изменится только точечно, а весь остальной мир останется ровно таким, как был. Вот. И тогда, конечно, все эти сценарии сработают. Но мир обычно меняется сразу в нескольких местах. Вот тут они говорят, что, смотрите, мы видим влияние на рынок труда в две стороны. То есть у нас есть влияние, когда мы замещаем некоторых работников, а есть, где мы их аугментируем. То есть, грубо говоря, вот у нас конвейер был, вот у нас было узкое место, тут у нас работали люди, но вместо них мы сейчас поставили одну машину, и этих людей мы увольняем, да? Вот, но тем самым мы, возможно, расширили проблему в конвейере, и нам понадобится больше людей в других местах этого конвейера, во-первых. Ну, потому что если это было узкое место, не было было как раз вот это сейчас ограничение в системе. А во-вторых, предположим, что у нас этот самый AI, он аугментирует, а не заменяет людей, то есть он усиливает. И, соответственно, появляется соблазн нанять еще людей, усиливать, и до тех пор, пока мы не уткнемся в очередную стенку, просто растить за их счет. И вот они говорят, что мы видим движение в обе стороны. И в аугментацию людей, и в замещение людей. И они, поскольку с противоположным знаком, то вроде бы как на рынке труда и не очень большие изменения. А если по сегментам сделать, то в каждом из этих сегментов изменения очень большие. Угу. Вот смысл этой работы. И там у них есть такой интересный на эту тему график. По-моему, он где-нибудь... здесь, да, ну, или он в полной работе, это все-таки выжимка.
Угу.
Вот, значит, сейчас я покрупнее сделаю. Я читал статью, это просто обзор на статью. То есть мы видим количество людей, это, значит, новая работа на молодежь, которая подвержена автоматизации, которая не подвержена. Там самого интересного графика нет, что там, где она аугментирует людей, да, там спрос на людей растет.
Угу.
Вот, причем на квалифицированных людей. Вот, поэтому вот основная идея этой работы, что у нас влияние на рынок двунаправленное. И поэтому говорить, что оно вызовет массовое увольнение, где-то вызовет, безусловно, а где-то наоборот.
Ну вот, тут очень много, на самом деле, есть как бы аспектов, которые можно прокомментировать. Я попробую пройти как бы по всем из них. Ну, не со всем из них я согласна, прям скажу. Как бы, опять же, я не экономист, но они тоже не экономисты. И как бы эта работа — это пчелы против меда. Мы должны понимать это. Как бы, если мы посмотрим на то, что действительно происходит, нет сейчас таких областей в применении ИИ, где нанимают больше людей, потому что ИИ появился. Таких областей нет. Да, по факту, может быть, где-то действительно будут узкие места, и людей надо будет больше, но это часто просто приводит к увеличению нагрузки. Это не приводит к тому, что мы начинаем создавать новые рабочие места. Вообще речи не идет о том, чтобы создавать рабочие места, мне кажется, если мы посмотрим на инфраструктурные планы этих компаний. Потому что зачем вообще масштабировать и бизнес, вот как OpenAI или Anthropic, бесконечно? Да, понятно, что они конкурируют друг с другом, но сейчас это уже вышло на уровень инфраструктуры, непосредственно влияющий на уровень жизни всех людей в разных государствах, непосредственно потому, что они строят огромные дата-центры, а в Америке большие проблемы с электроинфраструктурой, там АЭС ограниченное количество, там старые сети, еще из Канады общая сеть, короче, там все очень плохо. И на вот эту очень нагруженную сеть возрастает еще нагрузка, потому что строят огромное количество дата-центров, и уже мы говорим об ухудшении уровня жизни людей в среднем, потому что все те проблемы, которые там были, с отключением электричества, с тем, что там у людей отопление перестает работать в критические моменты нагрузок, их будет еще больше. И будет, поскольку там еще спотовая цена на электричество во многих штатах, то еще и будет огромный счет за электроэнергию, который будут платить люди реально, просто для того, чтобы и компании еще больше масштабировались. А зачем вообще нужно их бесконечно масштабировать? Вот есть же какой-то предел. Уже там с первого, с самого начала там, запуска ChatGPT 1 миллиард пользователей. Ну, это мало, что ли? Надо, зачем надо еще больше? Еще больше надо за тем, чтобы автоматизировать рабочие места. Я только так могу увидеть, когда такое огромное масштабирование инвестиций в инфраструктуру становится прибыльными. Слушай, другого плана нет.
Тут как раз вот это проявление той культуры, про которую ты с самого начала говоришь, что тяп-ляпы в продакшн, да, так если да. По-простому. И их планы — это на самом деле не план. Это такое пожелание, что мы бы хотели, чтобы вот так было. Это было бы прикольно. То, что они строят, как ты правильно говоришь, кучу дата-центров, ну, там достаточно легко представить себе, что если будет построена хотя бы там десятая часть из того, что уже заявлено, то, соответственно, энергосистема просто не справится. Уже сейчас я где-то видел новость про то, что строится так называемая теневая энергосистема в США, что есть энергосистема, которая общая, и энергосистема, которая отдельная для дата-центров. То есть это уже полностью происходит расхождение большой энергосистемы и вот этого. Мне кажется, что эти планы, они, в принципе, не подразумеваются, что будут реализованы. Это из разряда, что давайте мы попробуем вот такое сделать, вдруг у нас что-то из этого хорошее получится. И если говорить про автоматизацию, вот, на мой взгляд, у них очень хорошо показано то, что вот реальные, ну, насколько это, опять же, реальные риски того, что у них есть, реальные риски на отдельные профессии, да, а вот эти вот риски, на мой взгляд, может быть и реальные, но я считаю, что автоматизировать много, по крайней мере, с текущим видом не особо получится. У меня вот ощущение, что мы быстрее гораздо упремся в то, что вот эти гигантские мощности просто будут слишком много есть и слишком мало приносить экономической выгоды. То есть мы скорее увидим то, что мы не сможем там заменить людей, да, мы сможем их аугментировать, добавить какие-то возможности. Мы, я имею в виду, как человечество, да, для России, я думаю, это вообще только так и будет, потому что у нас людей везде не хватает, да, так как у нас везде не хватает, то увольнять людей, это, не знаю, только какие-то очень крупные корпорации себе могут позволить.
У нас еще электричество дешевое.
Электричество дешевое, да, правда, не везде. В Москве, допустим, сейчас уже его выставляют на торги, да, что подключение новых ЦОДов уже настолько дорогое, что на торги выставляют. То есть это реально уже конкретно в Москве дорого, а в других местах, вот там около тех мест, где Дима живет, там попроще, но тем не менее.
Ну, у нас здесь есть культура построения, АЭС нового поколения, как бы это не везде так в мире вообще-то.
Да.
Ну вот я не совсем согласна, на самом деле, с тем, что ты говоришь, потому что мне кажется, что вот когда мы говорим про выкатку продукта и эксперименты, действительно, там все делается вот так вот, тяп-ляп в продакшн, да, и как бы мы хотим быстрые эксперименты, проверку огромного числа гипотез, там дальше продолжение этих гипотез и так далее, и так далее. Когда речь заходит о долгосрочных инфраструктурных вложениях, уже любят посчитать. Так уже, ну, эта логика не применяется. Как правило, там, внутри компании отдельная, там, условно, своя плановая экономика и финансы очень четенько пытаются спрогнозировать, какие будут затраты. А дата-центры — это огромные затраты. Да, это мало того, что это надо построить, это надо все купить, в очереди встать и там забашлять, чтобы быть повыше в очереди. И это еще и потом обслуживание и замена. Это же как бы не один раз построил, это постоянные огромные затраты. Да, и вот здесь уже, как правило, любят деньги посчитать. Слушайте. Чтобы что-то сделать, это всегда финансовый план на 5 лет вперед. И, ну, у некоторых компаний, там, условно, как у Меты, это не секрет, это просто субсидируется из других частей бизнеса, потому что есть там выгодный бизнес по продаже объявлений там, в соцсетях, да, и реклама. Ну вот, и это как бы все кормит. А у OpenAI и Anthropic нет принтера денег.
Uh-huh.
А, его нужно найти. А деньги нужны уже сейчас, чтобы это построить. Поэтому как бы здесь начинаются проблемы. Ну, наверное, какие-то планы у них есть, но так или иначе, для меня кажется, что максимально вероятно, что это все пойдет по самому консервативному плану. И это будут самые предсказуемые вещи, которые можно представить. И это будет уже то, что предложат и финансовые консультанты, и там большая четверка, и так далее. А что они предложат, ну, можно представить.
Слушай, я бы тут не согласился в некотором важном пункте. Важный пункт несогласия заключается в том, что ты говоришь, что у OpenAI нет принтера денег. У OpenAI есть замечательный Сэм Альтман, который умеет эти деньги делать из воздуха фактически. Да? То есть он ходит, красиво улыбается, говорит какие-то правильные слова, и у него появляются еще деньги.
Так это же инвестиции, их отдавать надо.
Ну, знаешь, как в одном американском фильме говорили, что долги отдают только трусы. Ну вот, мне кажется, что это как-то так.
Да на самом деле, после того, как оно пойдет на IPO, отдавать-то их не надо уже.
Так да, там в том-то и дело. Что у тебя просто это конвертируется в акции, а акции это, ну... То есть это не надо что-то физическое отдавать.
Ну, то, что будет происходить с акциями, это тоже как бы очень спорный момент.
Тут мы не пытаемся прогнозировать ситуацию, потому что в рамках некоторой логики деньги находятся. Да? То есть я не говорю, что это все прекрасно работает, но в принципе сейчас то, что мы наблюдаем, на мой взгляд, оплачено именно инвестициями. То есть это те вложения в будущие доходы. И да, некоторые крупные компании, вот, например, Oracle, могут себе позволить построить дата-центр за свой счет. Правда, ему пришлось для этого сколько там тысяч людей уволить, но это другой вопрос. А кто-то не может, и, например, вот тот же OpenAI. И тогда это вот за инвестиции только.
Да, но эти инвестиции могут прекратиться. Это же не как бы постоянный поток, а burn rate очень большой.
Все еще смешнее. Смотрите, по-моему, 30 миллиардов, да, должны были перейти с Ближнего Востока. У чуваков на Ближнем Востоке внезапно появились места, куда они могут потратить деньги в ближайшее время. Вот. А значительную часть финансирования нового строительства обещало американское правительство. У американского правительства вдруг внезапно появилась потребность в возобновлении производства оружия массового, о чем товарищ Трамп сказал. И, то есть, вообще говоря, у людей могут появиться другие места, куда они хотели бы сложить эти 100 миллиардов. Вот, и так далее. 100 триллионов. То есть, легко прямо вот сейчас.
Ну, да, да. Ну, вот, ну, возвращаясь, в общем-то, к логике, к вопросу о том, что будет происходить с разными профессиями, тут, наверное, как бы у всех разные мнения. Но, в общем-то, мне кажется, что профессии, у которых есть... верифицируемый результат, который можно получить в тот момент, когда человек работает с ассистентом на компьютере, это профессии, которые больше всего подвержены автоматизации. То есть мы можем сейчас сказать, что пока что это только ассистент, но он пока что только ассистент именно по той причине, что плохо работает и нужна супервизия от человека постоянно. Но в какой-то момент данных накопится достаточно с обратной связью автоматической по вот этим действиям, которые делал ассистент, агент и так далее, что уже можно будет и полностью автоматизировать.
И, возвращаясь к теме 8 марта, Антропик говорит, что все это прилетит по тем, кто постарше, по женщинам, по более образованным и высокооплачиваемым.
Ну, хотя бы образованных. Это, образованным достанется, и то спасибо. А тут, на самом деле, даже это не одна новость, там будет еще вторая, смежная. Но пока вот это. Появилась новая тенденция, вот, которую автор... Я, к сожалению, не воспроизведу его имя, я прошу прощения. Я так понимаю, что он вьетнамец, и у меня плохо с вьетнамскими именами. А вот человек пишет, что сейчас появилась такая мода, что мы берем понравившийся нам open-source продукт и просто переписываем его с помощью AI. Зачем? Я думаю, что многие в курсе, что есть разные лицензии, и есть лицензии, которые считаются токсичными. Я не говорю, что я полностью согласен с таким определением, но, тем не менее, такая вот позиция существует, что есть лицензии типа GPL, которые токсичны в том смысле, что их нельзя использовать в коммерческом программное обеспечение без того, чтобы не иметь каких-то последствий в виде там, необходимости открывать код. Это отдельный вопрос, хорошо это или плохо. Важно, что вот такая позиция существует. И мы можем просто сделать что? Мы можем взять этот код, посмотреть на него, не скопировав ни одного слова, ни одного бита оттуда, не скопировать, просто посмотреть, как у него устроена API, и, соответственно, воспроизвести. На эту тему, кстати, даже был прецедент, я сейчас скажу, мне кажется, это было лет 7 назад, может, больше, а может, я уже и забыл, когда это было, но если надо, я подсмотрю. Был, когда еще, соответственно, был отдельно Oracle и отдельно компания Sun, они долго бодались из-за того, что у них их JDK, Java Development Kit, это основное программное обеспечение для разработки на Java.
Ой, я знаю эту историю.
Да, воспроизводила API Sun. И Sun долго пытался доказать, что что вы делаете вообще, да, это как бы наша API, наша собственность, и вообще идите в баню. А судья им сказал, что типа, ну, они у вас ни строчки не скопировали, поэтому ваши лицензионные права не нарушены. Причем он это не просто доказал, он это показал тем, что сам написал несколько строчек на Java, и это стало популярно очень сильно, поэтому все про это слышали. И история как раз в том, что сейчас, как мне кажется, мы переживем вот такую вот волну, когда, соответственно, вместо того, чтобы заново, вместо того, чтобы пользоваться каким-то готовым продуктом, можно просто заново его для себя сделать за небольшую сумму, как-то заплаченную там, каким-то фирмам, которые поставляют вам агентов для подключения.
Там с Java еще куча была историй, мне кажется, и с JSON непосредственно, что там IBM судилась с тем, что там в лицензии оригинальной от автора JSON было написано «Запрещено использовать for evil», что-то как-то так. И, соответственно, формально, с точки зрения легальных вот этих корпоративных оценок рисков, это была не пермиссивная лицензия, а как раз, как Валя выразился, токсичная. И они годами, десятилетиями пинговали автора исходной библиотеки, чтобы он убрал эту формулировку из лицензии и разрешил IBM-у использовать JSON for evil, как бы, чтобы лицензия стала пермиссивной. Ну, как бы, вот эта логика, короче, когда все время оценивается лицензия только относительно того, там, какие риски с нее, мне кажется, что она такая пагубная, потому что JPL нормальная лицензия, хорошая лицензия, как раз она защищает open-source комьюнити в некотором роде, да. Очень хорошо защищает. Да, ее не любят корпорации, действительно. Ну и что? Ну, как бы, вот с точки зрения вот, массового адопшена, может быть, она и очень хорошо служит своей цели.
Слушай, ну, во-первых, это готовый рецепт. То есть, если кого-то не устраивает лицензия, идите и переписывайте. Вот.
Почему мы учим плохому, я не понимаю. Зачем переписывать GPL? Переписывайте проприетарные продукты.
Да, кстати. Кстати, так. А во-вторых, вот, я не знаю, мы, наверное, до них не доберемся с нашим графиком, но вот OpenAI выгрузили Symfony, фреймворк для управления агентами, да? И у него совершенно прекрасная инструкция по развертыванию. То есть вариант номер два. Используйте нашу референсную реализацию. Вариант один. Скормите спецификацию своему любимому кодовому агенту, он вам это нафигачит. То есть зачем вам наш код, если у вас есть спецификация?
Это идеально, кстати. Я считаю, что это тоже отличная вот эта на заметку хозяюшкам и хозяйкам и хозяинам. Короче, вот если вы работаете в какой-то сфере, где есть тоже риски, вы можете вот так заопенсорсить. Тут вопрос как бы юрисдикции, как оцениваются действия агента, кто его там запустил или так далее. Но с вас это точно снимет ответственность, да? Вот в ранние, стародавние времена, так скажем, когда было очень мало открытых датасетов и открытых данных для обучения языковых моделей, там в годах в десятых, был замечательный проект, Common Crawl назывался. Это был такой open-source поисковый индекс, который обновлялся, и там добавлялись разные ресурсы на разных языках.
Он существует по-прежнему.
Он существует, да. Но как бы Вот он существовал в таком виде, что Google эту команду купил, насколько я помню, по-моему, такая была история, и потом им стало страшно с точки зрения легальных рисков вот этих корпоративных, что как же так, мы выкладываем чьи-то проприетарные там, возможно, материалы, а люди на них учатся. Тогда они вот за неимением лучшей идеи выложили все скрипты для скачивания датасета этого с нуля и индекса, и там было буквально 4 команды в терминале, которые по очереди надо было вам запустить самостоятельно, и вы как бы сами без участия Гугла скачали себе все данные, а Google как бы и не при делах. Но вот теперь у нас даже есть и вот такой способ не забивать 4 команды в терминале самому, а забить одну, и агент там дальше все запустит, видимо.
Слушай, тут для молодежи не лишнее напомнить историю ПГП, вот. Когда, я думаю, что ты, Таня, это знаешь, Валя точно знает, когда Тиммерман написал свое ПГП, оно попало под тогдашнее экспортное законодательство США, которое запрещало экспортировать шифровальный код, они ее распечатали в одном томе, вывезли за границу, поскольку книгу можно было вывезти, отсканировали, скомпилировали где-то в Скандинавии. Вот, и так ПГП вывели из-под лицензионного законодательства. Циммерман, надо заметить, все равно арестовали, но потом отпустили.
Ему не помогло, да. А тут вопрос, я бы тут, знаешь, что заметил к словам Тани, что такая история была вот с тем же ImageNet, да, или с каким-то таким похожим датасетом, но проблема в том, что интернет забывает, да, то есть если у тебя что-то лежит в интернете, оно периодически пропадает, если ты это не контролируешь. И поэтому вот такого рода вещи, к сожалению, не очень хорошо показывают себя на длинной дистанции. Ну, собственно, понятно, что сейчас с агентами нам вообще это все неинтересно, да, с агентами мы можем просто воспроизвести все, что нам нравится, и заново сгенерировать весь ImageNet с помощью каких-нибудь имидж-генераторов. Но, тем не менее, мне кажется, что это довольно важная история.
Ну, да. Мне кажется, в целом еще вот дальше эта же история продолжилась с Common Crawl'ом, и дальше это был один из таких первых шагов, который сделал Hugging Face как платформу популярной, непосредственно за счет того, что они решили вот нафиг вот эти риски корпоративные. Мы сами скачаем Common Crawl, почистим его, очень удобно зальем, и вы можете напрямую скачивать его с нашего сайта. И это был такой вот сильный ход, так скажем, что мы все прониклись уважением в этот момент, потому что это было гораздо более удобно, и они на себя все равно взяли эти риски. То есть, в принципе, и ничего плохого не случилось все равно.
Ну,
так,
слушай,
так что иногда можно...
Мы просто не знаем, что случилось плохого. Может быть, просто это плохое они разрулили. Если вспомнить, я сегодня уже вспоминал такой фильм, как «Социальная сеть». Там же они проходили через суды довольно большие. Я не знаю, сколько это опять соответствует реальности, я тут не берусь что-то сказать, но они проходили через суды, и они просто как-то решили эти судебные проблемы, видимо, с помощью каких-то денег, наверное.
Не, ну подожди, это одно дело, это деньги, это же не универсальный как бы ответ. Все равно должен быть фреймворк, существовать в рамках которого адвокаты и судьи и все остальные, они работают, и какая-то логика.
Да,
иногда эту логику надо создать, потому что ее нет. Да, ну, и тогда это вот очень-очень классно вот сейчас то, что происходит, я не знаю, на стыке там копирайта, обучения, да, очень много же судов сейчас. Сейчас все вообще подают в суд там постоянно, все, кто там, у кого есть деньги на посудиться, и кто когда-то заливал какой-нибудь контент на YouTube, они как бы очень-очень любят там тоже подавать на всех. Находят сначала на там Hugging Face ссылку на датасет, потом в индексе где-нибудь находят, что там что-то было скачано у них, потом подают в суд на все компании сразу. Ну, ну ничего, ну как бы происходит потихоньку, как бы работа в этом направлении, фреймворк, принятие решений создается. И сейчас вот многие, вот мне кажется, в конце прошлого года как раз по антропику, еще по некоторым таким ключевым делам было принято решение, что если нет возможности доказать убытки от этого, да, что там условно компания, которая обучила свой видеогенератор с использованием датасета, в котором было ваше видео, но она не стала генерировать видео, чтобы конкурировать с вами на Ютубе, то как бы вы не можете даже доказать ущерб какой-то. Ущерба нет у вас от этого. Это fair use. Ну, вот как бы деньги помогают создать такой фреймворк. Да, и как бы понятное дело, что эту логику можно в разные стороны двигать. и многие, наверное, не рады. Как бы опенсорсное комьюнити, как бы оно неизвестно тем, что у него много денег, да, к сожалению, но вот конкретно некоторые такие решения, они принимаются в такую сторону, что опенсорсное комьюнити как бы становится бенефициаром, что приятно.
Слушай, я тут хотел, извини, две копейки вставить, просто, опять же, я здесь только фильм пересказываю, свечку не держал, но, тем не менее, одним из таких косвенных результатов вот тех разборок, про которых, которые были в этом фильме описаны, стало то, что коллега, с которым Цукерберг организовывал всю эту движуху, он в итоге отказался от американского гражданства и уехал в Сингапур. Ну, так, чисто на всякий случай. Я думаю, что здесь тоже, в общем, что-то подобное, к сожалению, может произойти.
Сходу нашел иски к Хаггенфейс.
Да, конечно.
Вот, то есть их на них подавали, и они отбились.
Ну, мне кажется, что это, к сожалению, просто реальность, которая сейчас есть, что если компания какого-то значительного размера, то стоит ожидать в любом случае каких-то исков, а то, как они завершатся, это зависит от того, насколько вы системно подходите к имплементации вот этой логики относительно, где граница проходит. Что вообще, можно, конечно, что нельзя.
И импакт Хаггенфейс на отрасль, он, конечно, потрясающий.
И мне кажется, что вот это одно из первых решений выложить у себя Common Crawl, оно тоже имело огромное значение.
Я тут, извините, не могу, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я логику Хаггенфейса предложу еще за год до того, как они это сделали.
Я читала в огромном количестве все эти имейлы Эпштейна какое-то время назад, и просто они меня заворожили. Я просто несколько дней, мне кажется, подряд просто гуглила все там имена, все какие-то ключевые слова. Там была замечательная переписка, в кавычках, но она меня очень позабавила. Это мое любимое письмо из файлов Эпштейна. Там Бен Герцель, автор, вот, популяризатор термина AGI, он все время просит денег на стартап. И ему, ну, периодически он как бы просто себя показывает как эксперта в рамках темы, он присылает какие-то новости, комментирует их, и потом в конце всегда просит денег. Телеграм-каналов не было еще, вот, может быть, вот такой личный телеграм-канал был у Эпштейна в почте, и он там тоже пишет, что вот я уже за год до этого предложил, а теперь вот компьютер Vision, моделька, там какие-то сверточные нейросети, вот что-то там показали, это такие как бы это древние письмо, и Эпштейн ему отвечает, что типа денег не дам, единственная разница между тобой и ними, это что у них было демо.
Это жестоко.
Не в бровь, а в глаз.
Да, да, да.
Да, слушай, хорошо.
Новость, которую я хотел обсудить в рамках вот этого предыдущего разговора, она такая, что всем нравится Claude Code. Я лично Claude Code'ом пользуюсь, замечательная штука. Ну, всем нравится, конечно, преувеличиваю, да, понятно, что есть люди, которые пользуются чем-то другим, тут вопрос не в этом. Вопрос в том, что китайским товарищам некоторым он тоже нравится, и он им настолько понравился, что они просто его раскрутили до винтика, посмотрели, что он делает, и сделали то же самое. То есть они просто сделали open-source-версию вот этого кодового агента, просто скачав и как бы его потрейсив. Да, то есть они фактически сделали то же самое, что вот мы обсуждали с перелицензированием, да, то есть есть API, воспроизводим, и здесь они посмотрели просто глазами на то, что происходит, и сделали то же самое на, я думаю, на вайткоделе, просто за счет того, что, ну, сейчас это стало доступно. То есть мы, как мне кажется, прям вплотную приблизились к тому, что можно написать ту софтину, которую ты видишь, но которая тебе недоступна по каким-то причинам, ты можешь ее просто написать заново, имея достаточный бюджет времени и, собственно, бюджет токенов.
Слушай, ну тут они сделали несколько больше. Они сделали 12 уроков, в котором каждым из них разбирает, как он устроен. То есть они не просто его написали, они сделали из него учебник. Вот, и теперь каждый может понимать, как он устроен. Вообще-то говоря, Anthropic не скрывал то, как они работают, они выкладывали технические отчеты с мелкими подробностями достаточно. Я их читал. Вот. Но что вот так вот по шагам, делай раз, делай два, делай три, делай 12, и хоп, у тебя Claude Code получился, это прямо вот прекрасно совершенно.
Ну, то есть новый вот это, я считаю, прямо... на самом деле довольно фундаментально меняет парадигму. Я уже видел... новость про то, что написали на вайткодере ОС, которая вроде как даже заработала. Да, то есть понятно, что в ней дырок больше, чем во всех всем известных поделках, но тем не менее у нас происходит очень серьезный переворот. Да, то есть то, что раньше было невозможно сделать, потому что это слишком дорого. Вот мы в частности обсуждали, если помнишь, или это я у себя в канале писал, неважно, про то, что какой-то один парень буквально написал вирус, который, соответственно, там какие-то деньги стребовал. И я тогда сделал прогноз, что сейчас количество вирусов увеличится в десятки раз, потому что сейчас стало выгодно написать вирус. Да? То есть сейчас написание вируса стоит условно $100, а получить можете те же самые $100 с хотя бы одного человека, который этот вирус подхватит. И это уже достаточно для того, чтобы это стало экономически выгодно. И все. И у нас сейчас, соответственно, должна произойти какая-то смена парадигмы в плане продажи программного обеспечения, как мне кажется.
Можно даже для агентов писать вирусы целенаправленно.
А уже есть. Уже есть.
Да.
Есть.
Ну да, мне кажется, что как бы в целом, да, веселая новость. Я уже сказала, вот, пока ты отвалился, что типа, раз у нас есть возможность переписывать ПО, зачем мы переписываем то, что под GPL, надо переписывать проприетарное ПО, как бы.
Вот, собственно, как раз про это.
Замечательно выходит, как бы, и учебник замечательно. Ну, как бы не вижу минусов никаких. Да нет, ну понятно, что как бы все равно нужно знание индустриальное и опыт, да, то есть как бы вот изначально сделать что-то такое, что потом другие люди будут переписывать, это все равно требует вложений, большого количества набитых шишек, экспертного знания, да, прямо скажем. То есть как бы важно быть человеком, который не только может что-то переписать чужое, но и который может изначально что-то такое создать, что потом люди будут переписывать. Это, конечно, тоже, мне кажется, такой важный навык.
Тут у меня есть философский тейк. Мы когда, помнишь, ездили в Летово с тобой, Валь, я там всех расспрашивал, что будет с образованием, да? И у меня сложилось в конце такое представление, что образование ближайшего будущего декларативное. Ты достаточно хорошо определяешь, что должно получиться в результате образования, а затем уже с помощью LM-ки туда придешь. И от того, насколько ты хорошо это сформулируешь, и получится результат. Если ты поставишь как результат целеполагание «я хочу научиться зарабатывать деньги на нейросетях», ты получишь вот тот слоп, который у нас есть. Если ты скажешь «вот у меня есть теорема, я хочу уметь ее доказать, используя вот такие вот эти самые», ты научишься доказывать эту теорему. То есть механика ровно одна и та же, все разница в декларации. И вот тут получается, что мы идем вплотную к... Я не говорю здесь про встроенное программное обеспечение, про критичное, а есть такое средней важности программное обеспечение для бизнеса, да, такой средней тяжести. Вот. И оно вполне декларативное. То есть там главное понимать, что же действительно должно получиться. И если ты действительно хорошо понимаешь, нет никакого смысла кому-то за это платить. Ты просто расскажи, и у тебя оно будет. И вот там у нас есть новость от Forbes, которая «Did Artificial Intelligence Really Kill SaaS?» Вот. И она как раз про то, что у SaaS-компаний маржа, вероятно, упадет и уже падает, как раз за счет того, что их резонно спрашивают, а зачем нам вам платить, если и так понятно, что нам нужно?
Ну, вот. Это, кстати, интересный вопрос. Вот все-таки, чтобы... Опять же, вернувшись к тому, как бы, что мы переписываем и там декларативно, что мы хотим сделать, да, вообще-то нужно... достаточно глубокое понимание, хотя бы на начальном этапе, там, систем дизайна, какие у нас будут боттлнеки, какие у нас есть ограничения, как бы, какой у нас потолок масштабирования вот этого прототипа, да, и так далее, и так далее. И, как бы, вообще-то это знание берется, ну, я не знаю, из опыта тоже в том числе.
Только из опыта, собственно.
Из опыта и берется, да.
Да.
Вот. И вот тут существует какой-то... Ну, в свое время существовал рынок утилит, да, маленьких. То есть компания размером в 12 человек могла жить, печь утилиты шароварные и жить ими. Потом этот рынок исчез. Но вот сейчас программное обеспечение такого размера, то есть мелкую утилиту для одноразовой работы, бессмысленно продавать, ее сделает тебе LLM-ка. Вот. То есть и возникает, как вот тут опять же в этой статье, палантиризация всего. То есть, грубо говоря, тот же самый Claude Code – это не только программа по разработке кода, это ну, так же, как браузер, например, у меня заменил калькулятор. Да? То есть я просто его использую, Chrome, как калькулятор. Я пишу формулу, и он мне ее считает. Вот. И получается, что вот эти кодирующие системы, назовем их так, они могут заменить собой целый класс программного обеспечения, которое мы создаем по требованию. То есть программное обеспечение по требованию. Вот. Я не говорю, опять же, здесь про управление метро или, там, скажем, пилотирование самолетов. Есть куча говнокода, который время от времени нужен, и качества его требований никаких. Вот.
Ну, да, вот, то есть, как бы, в принципе, количество маленьких проектов, которые, как бы, мы можем быстро склепать, оно увеличивается очень, в большой прогрессии, мне кажется.
Да, и тут нет никакого смысла хранить их код. Достаточно выкладывать их спецификацию, если она хорошо проработана.
Ну, возможно, да. Возможно, и да. Тут как бы единственная для меня проблема это, что, опять же, это монополизация платформы происходит, да, и как бы, ну, естественный в данном случае процесс, но эта платформа непосредственно, она из этого извлекает еще и дополнительную прибыль, потому что это сигнал обратной связи, который используется для улучшения системы. То есть, как бы, если это уже происходит сейчас, то там через год она на этих данных будет еще лучше. И монополия будет укреплена. В этом смысле, как бы, вот было же очень, очень много стартапов, которые делают всяких кодинг-ассистентов. Да, вот еще там года полтора назад это же был целый бум разных кодинг-ассистентов. И многие из них, они как бы были обертки над кодом с самого начала. Не будем пальцем показывать, ну просто там было вот некоторое количество там заготовленных, более удачных там каких-то промптов оттестированных, да, и суммарно это, может быть, даже удобнее было, чем работать непосредственно с Клодом, да, и как бы субсидировалось это все за счет того, что, ну вот мы взяли деньги у инвесторов, мы немножко посубсидируем токены, заключим договор с Антропиком, и в целом нашим клиентам будет дешевле покупать сервис у нас, чем у Антропика, и еще и удобнее. А пока это происходит, мы накапливаем данные, и мы делаем свою собственную модель, и мы не будем зависеть от Антропика. У большинства из них план был примерно такой. Этот план провалился. Ни одна из этих компаний не смогла сделать фундаментальную модель, которая лучше, чем Claude. Потому что они с самого начала проиграли по плотности таланта. Неравенство на уровне того, где находятся все топовые специалисты, оно достигло уже такой концентрации, что это, в принципе, невозможно. Вот и все. И как бы они думали, что, как бы, окей, мы еще можем взять LLM-ку за фейнтюнить или даже, как бы, запретренить с нуля. Нет. Даже большой объем уникальных данных не помог победить проблему плотности таланта. Так что в этом смысле, возможно, еще другие будут отрасли, в которых та же самая будет логика, и просто код, он как бы первый в этом смысле, потому что очень короткая цепочка обратной связи, но там, где эти цепочки тоже есть, ну, это тоже произойдет.
Ну, слушай, с одной стороны, я с тобой согласен, а с другой стороны, у нас есть же глобальная конкуренция. Есть китайские товарищи, у которых своя свадьба, и у них, соответственно, своя конкуренция за таланты совершенно отдельная. И у них как раз их стартапы вполне себе сейчас живут, кодинговые, именно потому, что они отрезаны от кода и от ChatGPT. То есть, ну, может быть, не именно поэтому,
но отчасти
поэтому.
У них еще и рынок достаточно большой, так что как бы у этого есть возможность, действительно.
То есть у них там своя свадьба, я говорю, у них своя совершенно экосистема, которая вот это существует. То есть всего существует две экосистемы сейчас, вот американская и китайская. Да. И кажется, что, ну, по крайней мере, у нас есть возможность выбора, да, как, кому ты хочешь свои данные отдать.
Кто будет, да, за нами следить, как обычно.
Да.
Китайцы же еще могут подистилить все, что американцы делают. В этом смысле, конечно, меня радует вот этот дикий антикопирайт, который там происходит. Просто вообще можно все.
Слушай,
делать.
Это их в каком-то смысле традиция, то есть они как с 80-х начали это делать, так и продолжают, и, на мой взгляд, совершенно правильно это делают. То есть они осознают отставание по технологиям, значит, надо просто скопировать и сделать, ну, может быть, не лучше, но дешевле. Сделайте дешевле, пусть оно даже будет хуже.
И на самом деле это создает очень классные какие-то, опять же, в плане легальных рисков и их оценки коллизий, потому что, ну, в целом, там, многим американским компаниям сейчас вот B2B, ну, естественно, там, Министерство войны следит, нельзя пользоваться китайскими моделями. Это там непатриотично и вообще, значит, используйте американские модели. Да, угроза безопасности. Вот. Но опенсорсные американские модели не такие хорошие. Да, GPT-OSS, вот, в тех же там OpenClaw применениях, ну, плоховато работает. А уже там Квен, уже Кими, да, уже как-то вот все они получше гораздо с этим всем. И, в принципе, есть уже стартапы, которые дистиллируют Кими и Квен в американской юрисдикции. И это делать можно, потому что, ну, как бы, получается, что это американская модель.
Слушай, даже без дистилляции, я не помню, где я это видел, не на OpenRouter, но где-то, что там список модель, доступных моделей такой-то там, типа, ChatGPT, Claude, там, тыры-пыры-тыры-пыры, в конце написано Kimi, и приписочка развернута на территории США.
То есть, да, них, это другой немножко момент, но тоже, да, там есть вот такой момент, что это оно должно быть территориально в США.
Да-да-да. Ну, то есть... Тут я могу понять, то есть как бы штука-то хорошая, давайте к себе притащим. В общем, конкуренция приобретает довольно своеобразную форму.
Да.
А я это еще что думаю? Я думаю, пока они друг у друга воруют, само понятие копирайта, которое на самом деле начало тормозить прогресс, оно чуть-чуть размоется, нам жить будет полегче.
Новость
так,
внезапно.
Вот это страшно сейчас стало, подожди.
Да-да-да, я как бы... Я готовился, чтобы это самое, чтобы всем было сразу весело. Ага. Выглядит страшно, но на самом деле это очень интересная новость, и в ней есть глубокий смысл.
Так.
Неважно там, что это арбитражный суд, туда-сюда, это все особо не важные вещи. Важные вещи, они где-то на третьей странице были, и они про то, что... Вот тут вот очень важная такая цитата. Даже цитату не буду приводить, чтобы не было совсем скучно. Идея в следующем, что арбитражный суд запрещает налоговой, соответственно, взимать те, ну, там, штрафы и пени с некоторой компании, но совершенно неважно с какой, которые были начислены с помощью искусственного интеллекта. Компания говорит, вы с помощью искусственного интеллекта начислили, а я не согласна. И, соответственно, она обратилась в суд. Налоговая говорит, искусственный интеллект не ошибается, и он вообще всегда прав. А суд сказал, искусственный интеллект не является субъектом, он не может принимать решения о начислениях. Если вы сделали начисления, вы обязаны уметь их объяснить. На мой взгляд, это очень существенное вот это вот замечание, что у нас, по крайней мере, в нашей стране суд, он сказал, что... ИИ не субъект, да, ответственность несет тот, кто ИИ пользуется. Это очень важное замечание, именно потому что, что бы вы ни сделали, вы должны уметь объяснить, почему вы это сделали, потому что вам сказал чат GPT, не работает, да, то есть надо, как бы, ну, в случае налогов, да, там конкретно расчеты денег, типа, я думаю, что ты мне должен 10 миллионов долларов, да, почему-то так обычно не срабатывает, да, почему, если тебе говорит, что ChatGPT тебе говорит, что ты мне должен 10 миллионов долларов, почему ты должен верить, непонятно. И вот тут я как раз считаю, что очень правильное решение было принято. Опять же, повторюсь, что правильное с моей точки зрения, потому что меня как человека вас совершенно не улыбает, если кто-то вдруг с помощью ИИ насчитает мне какие-то бешеные налоги.
Да. Ну, а прикинь, было бы наоборот. Там было бы вообще, там, апелляционный суд Московской области постановил, что ИИ является субъектом, и все, тебе все надо переделывать.
Да-да, это
весь печально. Фреймворк, да. Мещанский суд Москвы постановил.
Да. Могло быть. Но нет, пока нет.
Да. Не, ну это ж надо, ну, как бы, LLM-ки очень хорошо справляются с задачей и предсказывают следующий токен, как бы, галлюцинировать вычисления, это точно не то, что мы хотим от них. Хотя бы пусть тулзы используют там для калькулятора Вольфрама и так далее.
Угу, угу. Слушай, ну я тут ChatGPT приплел, это я приплел, да, тут надо понимать, что тут просто некий ИИ, вероятно, имелось в виду, что у них есть какая-то система с машинным обучением, которая, наверное, все-таки не LLM-ка, а просто какая-то там дерево решений, условно говоря, да.
Но сложно сказать, но вот как бы про LLM-ку точно нельзя сказать, что ИИ никогда не ошибается, да,
это, ну, это в целом 100%,
как бы изначально, конечно, это неверное суждение. Так что вот так вот. Так что власть человеков сохраняется еще.
Да, пока Кожаным. Юридическая власть на стороне кожаных.
Ну, еще не все потеряно, я согласен.
Да.
Еще есть шансы. Ладно, на этой, я думаю, позитивной ноте будем завершать. Большое спасибо, Таня, что пришла. Было супер классно. Большое спасибо всем нашим слушателям, и особенно слушательницам. Мы очень рады, что вы у нас есть. И, пожалуйста, продолжайте, соответственно, работать и совершенствовать мир вокруг себя. Вот.
И вот тут ты опять шовинист. Они есть,
конечно,
у себя. Они есть рядом с нами, и это прекрасно.
Я ничего не понял, сорян.
Да, ну ладно. В общем, всех с 8 марта. Желаем всем женщинам, не знаю, максимально иметь больше там карьерных возможностей, чтобы мы с вами преодолели стеклянный потолок, и вообще, чтобы все инструменты нам в равной же степени были доступны. Mm-hmm. Вот за это нам до сих пор приходится бороться. Но что поделать, будем это делать.
Удачи.
Да, удачи в борьбе. Ладно, все, пока-пока.